Суспирия.
Предупреждение. Книга содержит ненормативную лексику.
Нация Прозака. Элизабет Уорцель. Моей маме с любовью. Слишком рано в моей жизни стало слишком поздно. Маргарит Дюрас. Любовник. Комментарий автора. Задолго до Дериды и деконструкции Талмуд мудро заметил: «Мы не видим вещи такими, какие они есть. Мы видим их такими, какими являемся сами». Насколько мне известно, каждое слово в этой книге — полная и абсолютная правда. Но, конечно же, это моя правда. И чтобы защитить невинных, равно как и виновных, я изменила большинство имен. В остальном, к несчастью для меня, каждая деталь правдива. Пролог. Я ненавижу себя и хочу умереть. И снова это чувство, будто что-то сломалось. Будто моего коктейля из лекарств, лития, прозака, дозепрамина, тразодона, что я принимаю перед сном, уже не хватает, чтобы исправить все, что во мне испорчено. Мне кажется, что я экземпляр с дефектом, что я сошла с конвейера, нахрен раскуроченный, и что родителям стоило отдать меня в ремонт до того, как истечет срок гарантии. Но это было так давно. Я почти смирилась с тем, что депрессию нельзя вылечить, с тем, что счастье — бесконечная борьба, и мне интересно, не увязла ли я в ней на всю жизнь. И еще интересно, стоит ли оно того. Мне кажется, что притворяться осталось недолго, что мое настоящее «я» вот-вот проступит наружу. Знать бы, почему. Может быть, все из-за того, что я слишком глупо распоряжаюсь жизнью. Не знаю. Оцепенение, как яд, отравляет мои сны. По ночам меня преследуют видения, в которых мне парализуют ноги, и хотя я все еще чувствую их, пошевелиться уже не могу. Я пытаюсь встать, идти, за продуктами в аптеку, ничего особенного, бытовые дела, но не могу. Не могу подняться по ступенькам, не могу просто шагать. В этих видениях я всегда жутко уставшая, а ото сна еще больше устаю, если это вообще возможно. Я просыпаюсь такой разбитой, что не верю самой себе, когда мне удается выползти из постели, хотя такое бывает нечасто. В обычные дни я сплю по 10 часов, а бывает и намного дольше. Мое тело как никогда напоминает тюрьму. И я каждый день в тумане. Однажды мне даже приснилось, что я лежу в кровати, распластанная, увязшая в простынях, словно раздавленное насекомое, прилипшее к подошве. Я не могу выбраться. Я так погрязла в своем нервном срыве, что даже пошевелиться не могу. Мама стоит рядом с кроватью и все повторяет, что если бы я правда хотела встать, я бы встала. И, похоже, ей никак не понять, что сейчас я в буквальном смысле не владею своим телом. Мне снится, что случилось что-то кошмарное, что я полностью парализована, но кому не скажу, никто не верит мне. И даже в той жизни, где мне удается проснуться, усталость преследует меня. Все говорят: «Может, у тебя вирус Эпштейна-Барр?» Но я знаю, что все дело в литии. В чудодейственных солях лития, которые удерживают в норме мое настроение, но полностью истощают тело. Мне хочется сбежать из жизни, накачанной лекарствами. Я превращаюсь в камень во сне и в реальности, потому что мой сон словно и есть реальность, и у меня нервный срыв, и неоткуда ждать помощи. Нигде. Мама, похоже, просто махнула на меня рукой, не в силах понять, как она вырастила, но, скажем, эту странную девочку в стиле рок-н-ролл, ту самую, что осквернила тело татуировкой, оно с пирсингом. И хотя она очень сильно меня любит, она больше не хочет, чтобы я бегала к ней за помощью. А отец вообще никогда этого не хотел. Последний раз мы разговаривали пару лет назад. Я понятия не имею, где он. Ну и, само собой, еще есть друзья, а у друзей есть своя жизнь. И хотя они не прочь обсудить все это со мной, поанализировать, повыдвигать гипотезы о том, что же мне нужно на самом деле, я не могу объяснить, чего я действительно ищу. Этого не объяснить словами. Мне нужна любовь. Мне нужна та самая штука, которая происходит, когда мозг отключается, а сердце включается. И я знаю, что любовь где-то рядом, вокруг меня. Только вот я ее не чувствую. А вот что я чувствую, так это страх от того, что я взрослая. Я одна в этом огромном-преогромном лофте, где так много CD-дисков, пластиковых пакетов, журналов, грязных носков и разбросанных грязных тарелок, под которыми уже почти не разглядеть пола. Я уверена, что мне некуда бежать, что я даже выйти не смогу без того, чтобы споткнуться и упасть. И я знаю, что хочу выбраться из этого бардака. Я хочу выбраться. Никто никогда не полюбит меня. Я проживу свою жизнь и умру в одиночестве. Ничего не добьюсь. Стану никем. Ничего не получится. И обещание, что по ту сторону депрессии лежит прекрасная жизнь, ради которой стоит не убивать себя, окажется ложью. И я останусь в дураках. Ночь субботы вот-вот перейдет в утро воскресенья. И я лежу на полу в ванной, свернувшись как эмбрион в материнской утробе. В волнах из черного шифона, раскинутых по кипенно-белым плиткам, я, должно быть, похожа на большую черную лужу. Я плачу и не могу успокоиться. Те 20 с чем-то человек, которые сидят в гостиной, нисколько не встревожены тем, что со мной происходит, если они вообще что-то заметили между красным вином, затяжками оставленного кем-то косяка и мерным потягиванием «Бэк» или «Роулин-рок». Мы с Джейсоном, моим соседом по квартире, решили устроить вечеринку. Правда, не думали, что заявится 2 человек. А может, и думали. Я не знаю. Может, в глубине души мы по-прежнему пара ботаников, что восторженно хватаются за шанс стать популярными в старшей школе, и мы понимали, на что идем. Не знаю. Кажется, абсолютно все пошло не так. Сначала Джейсон открыл дверь на пожарную лестницу, потому что в мешанине тел, несмотря на середину января, стало слишком жарко, а мой кот решил сбежать через 6 пролетов вниз во двор, а там заблудился, испугался и принялся мяукать, как сумасшедший. Я на нервах, босиком, так и побежала вниз, и было жутко холодно и не по себе от того, что пришлось возвращаться в толпу людей, и всем надо было говорить — «Привет, как дела?» А они даже не знали, что у меня есть кот, на котором я помешана. Зэп и я ненадолго спрятались в моей комнате. Он свернулся на подушке, делая вид, что я сама виновата в произошедшем. А потом мой друг Джетра, заметив, как меня пугают все эти люди, предложил смотаться на 168-ю улицу за кокаином, чтобы немного поднять мне настроение. «Вообще...» Я принимаю так много психотропных лекарств, что стараюсь избегать легких наркотиков. Но Джетра предложил найти что-нибудь, что хотя бы чуть-чуть поднимет мне настроение, что заставит меня выбраться из-под одеяла. И я подумала, конечно, почему нет? Да, еще. Возможно, меня так легко переубедить, потому что пару недель назад я перестала принимать литий. Не то чтобы я мечтала о смерти. Я точно не Эксел Роуз и не думаю, что литий отнимает у меня мужественность. Он якобы перестал принимать литий после того, как первая жена сказала, что у него не стоит, как раньше, и секс стал отстойным. У меня-то нет аппарата и причин страдать такой фигнёй. Но около месяца назад я сдавала кровь в лаборатории. И оказалось, что у меня необычайно высокий уровень тиреотропного гормона, ТТГ. Раз в 10 выше нормы. А это значит, что литий сеет хаос у меня в щитовидке. А это значит, что я могу просто слечь. Базедова болезнь, то есть проблема со щитовидкой, передается в моей семье по наследству. А если ее лечить, становишься толстой, а еще эти мерзкие выпученные глаза и куча симптомов, при одной мысли о которых я впадаю в депрессию сильнее, чем когда просто не пью литий. Так что я прекратила его принимать. Психофармаколог. Мне нравится называть его офис домом Крэка на 5-й авеню, потому что он реально только и делает, что выписывает рецепты и раздает таблетки. Сказал мне, что это ошибка. «Если что и случится от лития, — сказал он, — то это будет Базедова болезнь наоборот». Это что еще значит? Что мои глаза съежатся и будут как две мелкие морщинистые изюмины? Но я ему не доверяю. Он дилер, и продолжать грузить меня дурью в его интересах. Но он был прав. Без лития я как будто начала растворяться. Иногда мы сидели с Джейсоном в гостиной, читая курсив. Я тарахтела без остановки, изливая на него все свои идеи. Скажем, о распаде института семьи в Америке в конце 20 века и о том, как это связано с упадком аграрного общества. В такие моменты Джейсон просто сидел рядом, погрузившись в статью, думая о том, заткнусь ли я когда-нибудь. Впрочем, большую часть времени я была другой. Обессиленной, гладкой и простой, слабой, выцветшей. Мне на самом деле нужен был литий, но я твердо намеревалась с него слезть. И если кокаин сможет мне помочь, так тому и быть. Да, кокс вреден во всех смыслах, но во всяком случае от него у меня не будет заболевания щитовидки, и он не превратит меня в копию моей истеричной, измученной, переутомленной матери, только помоложе. Так что я занюхала пару дорожек в ванной вместе с Джетро прямо с диска «The Pogus». Не прошло и 5 минут после того, как кокс поплыл в голове, как мне стало намного лучше. Я выбралась в гостиную, смешалась с гостями и стала знакомиться со всеми. Подходила к незнакомцам и спрашивала, весело ли им. Когда приходили новые гости, я встречала их поцелуями в обе щеки по-европейски. Предлагала пиво или смешать отвертку. Показывала квартиру или куда можно бросить пальто. Говорила всякие фразы вроде «Есть кое-кто, с кем вы просто должны познакомиться». Брала девушек за руки и тащила через всю комнату. «Слушай, там есть парень, он просто твой». Я была великодушна и общительна, и все такое. Через пару часов меня начало отпускать. Я не пью, так что смягчить отходняк алкоголем не вышло. И внезапно все стало уродливым, гротескным. Жуткие голограммы скользили по стенам, как кислотные вспышки без цвета, без удивления, без какого бы то ни было наполнения. Внутри нарастала паника, словно что-то нужно было успеть до того, как меня окончательно отпустит кокс, и лучше бы до того, как я рассыплюсь окончательно. Парень, с которым я провела отвратную ночь и который пообещал мне позвонить и не позвонил, но зато заявился на вечеринку, и я поняла, что готова разобраться с ним. Отец, которому мне вдруг захотелось позвонить, пусть даже просто напомнить, что он так и не выплатил алименты за 4 года в старшей школе, когда я никак не могла найти его. И еще миллиард других дел, вот только я не могла вспомнить, каких именно. Все, что я знала. Я хочу прожить еще пару минут в этом зачарованном, волшебном, заведенном состоянии. Еще немного времени, чтобы побыть свободной, легкой, чтобы забыть про любые границы и ограничения перед тем, как вернуться в свою депрессию. Мне нужно было больше кокса. Больше. Кокса. Сейчас. Я стала шарить по ванной, выискивая пропущенные песчинки порошка, чтобы еще немного продержаться. Пока я ощупывала раковину и шарила по полу, пришло странное чувство, что в 80-х такое поведение, может, и было нормальным, но здесь и сейчас, в аскетичные и взрослые 90-е, оно казалось дико глупым и вышедшим из моды. И я напомнила себе, что жизнь — это не история, которую создают СМИ, и черт меня возьми, если я откажу себе хоть в чем-нибудь из-за Лена Байеса или Ричарда Прайера или кого-нибудь другого. Примечание. Лен Байес. Американский баскетболист. Умер от передозировки наркотиков. Ричард Прайер. Американский комик, актер, сценарист. В 1980 году на съемках фильма «Буйно помешанные» в состоянии наркотического психоза облил себя ромом и поджег. Конец примечания. Так что я собираюсь предложить Джетро вернуться в испанский Гарлем и добыть еще немного этой дряни. В голове планы, грандиозные мысли, списки всех, кому я позвоню, когда снова стану смелой под коксом. Я решаю провести ночь за работой над эпическим, марксистско-феминистским исследованием про библейских злодеек, за которое планировала взяться последние несколько лет. А может, найду круглосуточный книжный, куплю «Анатомию Грея», вызубрю наизусть за несколько часов, подам документы на медицинский и стану доктором, и решу все свои проблемы, и чужие тоже. Все. Я все решила. Все будет просто прекрасно. Но я падаю на кровать и начинаю биться в истерике раньше, чем берусь хоть за один пункт своего списка. Кристина, моя лучшая подруга, заходит узнать, все ли в порядке. Заходят еще какие-то люди, ищут разбросанные по моей кровати пальто, а я огрызаюсь на них и посылаю всех к черту и кричу на Кристину, требуя назад свою комнату и свою жизнь. Очередь переходит к Зепу, и его тошнит прямо на пальто, а пальто, видимо, принадлежит парню по имени Роланд. Но раз уж он заявился в мою ужасную ночь и в мой дом с таким именем, так ему и надо. Я чувствую, всем телом чувствую, что сейчас взорвусь. Хотя и сама не могу объяснить, почему. А что еще хуже, ничего не могу с этим сделать. Больше всего меня беспокоит, что вся эта сцена, что я разыгрываю, свернувшись калачиком на полу в ванной, кое-что мне напоминает. Напоминает всю мою жизнь. Прямо за французскими дверями, которые ведут в мою комнату, Кристина, Джейсон и еще кое-кто из друзей, Лариса, Джулиан, Рон, устроили совещание. Я их слышу. Слышу всю эту дискуссию полушепотом. Они явно не особенно взволнованы. Не так, как бывало пару лет назад. Они видели все это много раз. Они знают, что я справлюсь. Я выживу. Это может быть жесткий ПМС, а может быть, скорее всего, отходняк от кокаина. А может, причину и не нужно искать. Так и представляю, как Джейсон говорит. «О, Элизабет, сейчас, ну, один из этих эпизодов». Представляю, как Кристина говорит. «У нее снова едет крыша». Представляю, как они говорят, что проблема в биохимии мозга. Но что будь я умницей и принимая я литий, такого бы не произошло. И когда я, спотыкаясь, добредаю до ванной, захлопываю обе двери и вжимаюсь в пол, я уже точно знаю, что они никогда не поймут философской дилеммы, объясняющей мое состояние. Я знаю, что когда я принимаю литий, со мной все в порядке, что я могу переживать взлеты и падения, могу встретить поражение с гордо поднятой головой, что я хорошая. Но когда я остаюсь сама по себе, без лекарств, с головой, очищенной от дурацкой смеси разумного и нормального, я по большей части спрашиваю себя только вот о чем: почему? Почему надо быть мужественной в этой борьбе? Быть взрослой? Зачем смиряться с несчастьями? Зачем благородно отказываться от безумств молодости? Зачем терпеть всю эту хрень? Конечно, я не хочу вести себя как капризный, избалованный ребенок. Я знаю, что без тьмы не бывает света и все такое, Но в моем случае истерика и кризис — это обычная, слишком обычная схема. Я думала, что все эти голоса в моей голове придут и уйдут, но, похоже, они поселились во мне надолго. Я же принимаю эти чёртовы лекарства годами. Сначала мы считали, что они просто приведут меня в чувство, и тогда я смогу перейти к психотерапии. Но сейчас уже ясно, что болезнь хроническая, и что если я намерена хоть как-то продолжать жизнь, то должна навсегда смириться с лекарствами. Одного Прозака мне уже не хватает. Месяц без лития, и я чуть не тронулась. Я задумываюсь всерьез. Может, я одна из тех людей, вроде Энн Секстон или Сильвии Плат, для кого смерть становится облегчением, и кто может сколько-то лет пожить простой, скромной жизнью, может даже вступить в брак, завести детей, оставить писательское наследие, и, возможно, оно будет чарующим и прекрасным, таким, какими, наверное, были и они сами. Но в конце концов, ни одна из них не смогла жить с острой, бесконечной, доводящей до желания совсем покончить болью. Может, я тоже умру молодой и несчастной, оставив за собой только мертвое тело с головой, засунутой в духовку, сжатая, как пружина, в слезах, в разгар субботней ночи. Я не видела другого пути. Примечание. Американские писательницы Энн Секстон и Сильвия Плат страдали депрессией, которая привела к самоубийству. Секстон отравилась выхлопными газами в собственной машине, а Плат выпила большую дозу снотворного и отравилась бытовым газом, засунув голову в духовку. Конец примечания. Я, конечно, не знаю, что там со статистикой, но вообще, сколько может прожить человек, зависящий от психотропных препаратов? Сколько времени остается до того, как мозг, не говоря уже об остальном, начнет превращаться в кашу и разрушаться? Не думаю, что люди с хроническим психозом способны дотянуть до дома престарелых где-нибудь во Флориде. Или нет? И что хуже? Жить в этом состоянии или умереть молодой и пока еще красивой? Я встаю с пола, чтобы снять контактные линзы, которые и так выпадают, каплями выскальзывают из глаз в море слез. Сегодня линзы зеленые. Случайный набор, который достался мне по акции «Купи один набор и получи второй бесплатно». Когда я ношу их, я как будто прячусь за парой чужих, жутковатых, фальшивых глаз. Они превращают меня в сверхъестественное и бездушное существо, словно я пришелец с другой планеты или безжизненная степфордская жена, которая готовит, убирает и трахается с блаженной идиотской улыбкой на лице. Из-за того, что линзы то и дело съезжают со зрачков, кажется, что у меня две пары глаз. Знаете, такая больная фантазия про двойное зрение. А когда они выскальзывают окончательно, я вообще превращаюсь в ожившее тело робота с выпавшими глазами из фильмов ужасов. И я снова на полу. Джейсон все-таки заглядывает ко мне, когда остальные уходят, уговаривает лечь спать и мямлит, что на утро мне станет лучше. И я говорю: «Бога ради, ты придурок! Мне не нужно, чтобы утром стало лучше. Я хочу или расправиться с проблемой и решить ее, или умереть прямо сейчас». Он садится рядом, хотя я знаю, что он предпочел бы сейчас зависать у своей подружки Эмили или еще где-нибудь. Знаю, что он даже предпочел бы мыть тарелки или подметать пол в другой комнате и собирать пустые бутылки и банки из-под пива, чтобы выбросить в контейнер для переработки. Я знаю, что сейчас я чудовище, и что даже уборка приятнее моей компании. «Джейсон, сколько мы знакомы?» — спрашиваю я. «Лет 5, не меньше, с 3-го курса». Он кивает. «Часто ты меня такой видел? Часто видел, чтобы я рыдала где-нибудь на полу? Чтобы тыкала в запястье грейпфрутовым ножом и кричала, что хочу умереть? Он не отвечает. Не хочет говорить слишком часто. Джейс, и так уже 25 лет. Всю мою жизнь. Да, время от времени наступали передышки, например, когда я влюбилась в Нейтана или начала писать для The New Yorker. А потом снова бьет по голове бессмыслицей жизни, и я слетаю с катушек. Он что-то говорит про то, как Лити помогает мне с этим. Все приводит в порядок. Снова слезы, перемежающиеся короткими истеричными вздохами, и в конце концов я только и могу выговорить: «Я не хочу так жить». И я плачу и плачу, а Джейсон уходит. Его сменяет Джулиан, и оказывается, он потерял ключи и остается у нас на ночевку. Чувствую себя Элизабет Тейлор в роли Клеопатры, принимающей просителей в ванной на полу. Джулиан несет всякую фигню про то, что счастье — это выбор и что оно требует работы, что это все типа просветление. Он говорит, что надо верить. Он говорит: «Давай, улыбнись, соберись». Какая же банальщина, поверить не могу. На секунду мне хочется отвлечься от происходящего и объяснить, как работает общение между людьми, чтобы Джулиан мог изобразить хотя бы подобие деликатности или эмпатии. Вместо этого я продолжаю плакать. Наконец он поднимает меня с пола, продолжая бормотать, что мне просто нужно поспать. А уж завтра утром мы достанем литий. И он ни черта не понимает, что не хочу я ждать утра, чтобы почувствовать облегчение, что жизнь меня слишком вымотала, что мне больше всего хочется вообще ничего не чувствовать. Я отталкиваю его, требую, чтобы он меня отпустил. Начинаю пинаться и орать. Вот что я делаю. Бедный Джулиан. Я тыкаю его пальцами в глаза, заставляя отпустить, прямо как учили на курсах самообороны. Джейсон приходит на крик, и они вдвоем практически запихивают меня в кровать. Я вдруг понимаю, что если не смириться, могут прийти люди в белых халатах со смирительной рубашкой в руках и забрать меня. И эта мысль одновременно утешает меня и чертовски пугает, как и весь остальной мир. Первый передоз настиг меня в летнем лагере. Кажется, это был 1979 год. Мне тогда исполнилось 12, и у меня были тощие ляжки, большие глаза, грудь, похожая на персики, обгоревшая под летним солнцем кожа. Нежная и обманчивая красота девочки-подростка, у которой все хорошо, которая вот-вот повзрослеет. Как-то во время тихого часа я валялась на нижней койке двухъярусной кровати. Наверху дремала моя подружка Лисан, а я начала читать книгу с эпиграфом из Гераклита. «Не будь солнца, мы бы жили в ночи». Не помню ни названия книги, ни сюжета, ни персонажей, только эпиграф неизгладимо отпечатался в памяти и с тех пор так и не выходит из головы. И как я не пыталась вытравить его химическими коктейлями из лекарств, не старалась заполировать, мне пришлось смириться с тем, что ты — это всегда ты. От себя не убежать. Правда, есть вариант сдохнуть. Но, конечно, тем летом я не пыталась покончить с собой. Я вообще не знаю, чего я тогда хотела. Может, просто отключиться от своих мыслей? Побыть кем-то другим, не собой. В общем, я проглотила таблеток 5 или 10 Атаракса, который мне тем летом прописали от сенной лихорадки. Как и все антигистамины, Атаракс дает сильный снотворный эффект, так что я надолго заснула. Настолько, что пропустила все уроки плавания на озере и утренние молитвы у флагштока до самого конца недели, чего, собственно, и добивалась. Я вообще не понимала, как меня втянули во все это. Неспешное чередование ньюкомба, кикбола и футбола, браса, плетение из паракорда, все эти занятия по расписанию, которые нужны были лишь для того, чтобы немного потянуть время, пока мы неумолимо приближаемся к смерти.